Podfm.ru представляет.
Дорогие друзья, сегодня в нашей студии в рубрике «Женщина руководство по эксплуатации», да, будет происходить. И гость нашей студии сегодня Сергей Нурисламов, Сергей Валерьевич.
Валерьевич.
И я рад, потому что я тоже Валерьевич. Вот, такая история, да? Я знаю только трех людей с таким именем и отчеством из известных. Себя, Сергей Валерьевич
Нурислав,
и собаку из фильма «Дублер», да, там тоже собака Сергей Валерьевич, да. А Сергей Валерьевич Нурисламов — психиатр-нарколог, психотерапевт, генеральный директор медицинского инновационного центра «Выбор», сотрудник ФМБА. Сергей Валерьевич, что это такое?
Федеральное медико-биологическое агентство.
А чем оно занято?
Оно занято медицинским обеспечением различных контингентов, в первую очередь тех, кто работает на атомных станциях, на различных вредных производствах, и обеспечивает сборные команды, спортивные сборные команды Российской Федерации.
Обеспечивает допингом.
Обеспечивает медико-биологическим обеспечением.
Сергей Валерьевич, а можно тогда корыстный вопрос? Вот люди, мы, значит, такого достаточно непростого труда, хотя народ думает по-другому, посидели, поговорили, разошлись. Вот корыстный вопрос. Чтобы человеку себя нормально чувствовать на взводе несколько часов, да, вот подряд, каждый день, вставая рано утром, лучше всего какие витамины порекомендуете? Я имею в виду
марку.
Не марку, а, в принципе, вот набор.
Вещество содержит активное.
Да, давайте так. Чтобы быть утром бодрым.
Я думаю, с детства лучше всего витамин R, а именно хорошее воспитание для того, чтобы каждое утро вставать бодрым, полным сил, активным. И видеть перед собой всегда такую серьезную цель, которую ты перед собой
договоримся
ставишь.
Договоримся в курилке.
В армии служите обязательно.
Хорошо.
Скажите вот
еще. Да, в армии обязательно служите.
Значит, друзья, Сергей Валерьевич служил у нас в армии, да, в морской пехоте.
Две недели, да. Значит, друзья мои, сегодня у нас тема-то какая? Женщина и вредные привычки или зависимости. Это не только алкоголь, это не только табак, это не только наркотики, давайте вещи назовем своими именами, но и, как сказал Сергей Валерьевич, шопоголизм вне эфира, да? И, друзья мои, вот давайте сегодня с помощью смс-ок тоже пообщаемся, 5533 со словом «Маяк». Ваша женщина какой зависимостью страдает? Вот точно.
Огромное количество же женщин, еще ипохондриков есть. А это женщины, это? Которым кажется, что они болеют постоянно.
А есть и мужчины ипохондрики.
Нет, но мы сегодня о женщинах.
Поровну.
Но мы о женщинах. Да.
Чтобы статус кво как.
Да, Сергей Валерьевич, бытует мнение, что...
Ребят, 5533 со словом «Маяк».
Зависимость смс... вашей женщины.
Да. От чего страдает ваша
бытует
жена?
Мнение, что женщины жестче, чем мужчины, страдают от зависимостей, что порог... Давайте назовем это пороком, проникает в женщину глубже, чем в мужчину, и избавиться им труднее, чем мужику. При той же дозе, например, пропорциональной алкоголя, да, выпитого. И алкоголички, в принципе, выглядят более страшно. Но это субъективный взгляд, или действительно медицина говорит о том, что они сильнее, так сказать, страдают?
Ну, скорее всего, это все-таки субъективный взгляд, потому что меньшее количество женщин все-таки подвержено различным зависимостям наркотическим, в том числе алкоголизму, чем мужчины. В процентном соотношении, ну, в настоящее время этот процент страдающих алкоголизмом женщин, предположим, наркоманией, он увеличивается. И рано или поздно он примерно сравнится, да, когда-нибудь, когда мы вообще уравняемся полностью в правах и в желаниях. А вот если говорить о том, как он протекает, то, конечно же, у женщины за счет того, что ее организм более подвержен гормональным, более глубоким перестройкам, то есть женщина гормональная, а не катехоламиновое существо. Да. Мы, мужчины, больше на адреналине, на различных короткоживущих
гормонах.
Гормонах.
Наругал и отпустил.
Да. А женщине немного тяжелее, да. Если она перестраивается, ее организм перестраивается, включаются изменения в липидном обмене, в ее, значит, коре надпочечников, яичниках. И в такой ситуации ее организм страдает более глубоко.
А вы, можно ли, Сергей Валерьевич, проанализировать психологические причины, да, предпосылки для того, чтобы в зависимости, ну, давайте начнем с алкоголя, да, все-таки, чтобы алкоголем начала увлекаться мужчина, женщина и мужчина. Вот разные причины для того, чтобы начать спиваться, да, потому что вот у нас сегодня в гостях Вика, короткая история, разводится сейчас в том числе и потому что
пьет.
Муж стал пивным алкоголиком, да, но вот смотрите, красивая, стройная женщина. женщина. Мать.
Лучше бы сама пила. Мать, согласитесь. Да,
мать, вы говорите да. такое.
А он по скайпу вечером пьет пиво, ест снеки и чипсы, и так день за днем, наконец, вот развод сейчас да, оформляется.
По скайпу в кругу друзей?
Да. Один друг из Коломенского.
Вика, ведь могла и ты сама с ним пить же, правильно?
Да, могла.
Но по скайпу тоже, да?
Да,
теперь после развода.
Из соседней комнаты, да. Сергей Иванович, вот причина впадания женщины в алкогольную зависимость и мужскую причину, проанализируйте, пожалуйста.
Чаще всего это все-таки взаимозависимость с любимым мужчиной. Чаще всего, да, на женщин меньше влияет...
Работа.
Работа меньше влияет, какая-то вот группа общения, да, мужики, они более такие вот...
Баня.
Общающиеся, да, там, то в бане, то и еще где-нибудь в ресторанах, то еще где-то, да. Вот, соответственно, мужчины с подросткового возраста привыкают к такому феномену, такого микросоциального коллектива. Женщина, она все-таки более домашнее, да, существо. И вот в рамках такого плана по эксплуатации, конечно же, в первую очередь нельзя допускать мужу, да, и окружающим, может быть, и родителям, да, возможности контакта женщины с алкоголем, что называется, там, с раннего или с юношеского возраста.
Сегодня, потому что... вот, кстати говоря, ведь говорят, да, что многие девочки, ну, вернее, ребята в школах уже, ну, пивом тебе сегодня никого не удивишь.
Ягуарщицы.
Уже, да? Ягуар с добавлением алкоголя, наверное,
вот это,
тоже.
Вот это наиболее, да, страшное, когда алкоголь продается вместе со стимуляторами, потому что его таким образом можно и больше принять. В граммах на душу населения.
Что происходит с женщиной, которая начала выпивать, ну, допустим, вот эти вещи, пиво там или энергетики с алкоголем, ну, в 13-15 лет? К сознательному возрасту, когда ей надо уже, хочется семью создавать, там, к тридцатнику, вот что это из себя представляет человек?
Вот в первую очередь там возникает нарушение ее ценностных основ, да, ее целей. Да, ее функционирование как будущей матери, как будущей жены.
То есть, грубо говоря, представление о добре и зле.
Главы, да? Да, главы семьи,
мозг
по сути.
Страдает.
Да, страдает мозг, страдает, да, ее, наверное, даже и ценностные все-таки установки, потому что в такой ситуации она понимает, что ей вот хорошо бы расслабиться, хорошо бы поддерживать тот стереотип понимания о самой себе, да, который она сложила.
То есть ей такой... нужно пить качественные напитки, так я понимаю. Чтобы не психотропно.
Покупайте детям виски. Желательно 12-летний, да?
Ну, во всяком случае, вот моя дочка совсем чуть-чуть любит на вкус, на конец языка Бейлис.
А ей сколько лет?
10.
Да вы что?
Погодите, вы доктор?
Да, а дело...
настоящий доктор?
Настоящий доктор, да. Но дело в том, что если запретить полностью, сказать, все, да, вот мы здесь сейчас выпьем по рюмке, по две, по три, а тебе вот ничего нет, вот...
тебе Буратино.
Да, тебе Буратино. Нет, есть вот что-то такое, да, что можно на кончике языка попробовать, но обязательно с объяснением. А что может быть, если больше? А почему вот лучше всего на конец языка попробовать в кругу семьи, да?
Давайте мы все от этого
избавимся наконец языка.
С папой наркологом.
Напомню все-таки, что папа нарколог у нас в студии Сергей Нурисламов, психиатр нарколог и психотерапевт и генеральный директор медицинского инновационного центра «Выбор». Сергей Валерьевич, а все-таки вот женщина, которая, допустим, с 15-13 лет, хотя есть ли сегодня такие, да, которые в компании нет-нет, да и на дискотеке выпьет ягуара.
Ну в 13-то вряд ли.
Да, или пивка. Ну что, они курят с первого класса?
Да не может быть.
Да ну может быть, ну что-то.
Есть, приводят таких девочек, и есть даже специально созданный государственный центр, да, его Дима Кореняк возглавляет, в принципе, создан специально для детей 12-13 лет, которых уже невозможно восстанавливать и необходимо куда-то сдавать.
Я про тех, кто вдруг умудрился не запить в 13-15 лет, да, и вот женщина, если, например, вот Вика, да, ей 30 лет, хороший цвет лица, да, стройная фигура, все прекрасно. У такой женщины есть шанс запить или для этого нужны очень сильные психологические какие-то потрясения?
У любой есть. Вот сейчас я веду спортсменку, одну из участниц Олимпиад в легкой атлетике, да, и как раз через какое-то время... Причем все считали, что это сильный человек, ей помогают ее подруги. Вот она и не только пристрастилась к алкоголю, но к алкоголю еще добавились различные медикаменты типа валокордина, кроволола, которые содержат и спирт в небольшом количестве, еще и барбитурат, да. И в такой ситуации, это как раз вот вы в самом начале начинали говорить об ипохондрическом, да, расстройстве у женщины. Вот это все может связываться с ее представлением о том, что она еще больна, и ей это нужно как лекарство. Да? А в такой ситуации она увеличивает дозу этих лекарств, увеличивается, по сути, барбитуровая интоксикация, появляется токсикомания. После этого это все добавляется, разбавляется алкоголем.
Это чтобы понимать, доктор, в какие сроки происходит установление такой прочной зависимости?
Бывает очень по-разному. Все зависит от, опять же, неких генетических предрасположенностей, от активности ферментов, которые расщепляются.
И венком пить вообще нельзя.
Да, потому что у северных народов нет механизма,
расщепляющего алкоголя.
Нет краев, это называется.
Да?
Дорогие друзья, обычно мы в рубрике «Женщина. Руководство по эксплуатации» рассматривали с экспертами, ну, такие психологического большей части проблемы, да? Но сегодня проблема, мягко говоря, медицинская, да, потому что мы говорим о женщинах и вредных привычках, да. И, пожалуйста, ребят, 5533 со словом «Маяк» смски, расскажите нам, какими зависимостями ваша женщина страдает, потому что шопоголизм, страсть, например, к тому, чтобы ходить по магазинам, или страсть, например, она немножко другого свойства, растрачивать деньги. Mm-hmm. Вот, к примеру, я был знаком с одной девушкой, Маргарита Михайловна,
да,
которая мне честно сознавалась и говорила, ну, понимаешь, и причем, знаешь, вот человек понимает эту проблему, говорит о ней, но честно говорит, что делать она с ней не то, что не хочет, но и не будет принципиально ничего.
Решать.
До поры до времени. Говорит, ты знаешь, у меня есть проблема, у меня не задерживаются деньги.
И ну, Серега вот, отвечает: у меня тоже есть проблема, у меня нет денег.
На то, чтобы задерживаться.
У меня задерживаются.
Да-да-да. Да-да-да. Значит, ребят, сегодня мы говорим с Сергеем Нуриславовым, психологом, вернее, психиатром, наркологом, психотерапевтом, гендиректором медицинского инновационного центра «Выбор». Мы говорим о зависимостях женщины, в частности, об алкоголизме, да, Сергей Валерьевич. Так все-таки, вот даже на примере вот той пациентки, которую вы ведете, да, ну, естественно, не называйте имен ни к чему это, за какой срок вот развилась эта зависимость от алкоголя плюс какие-то медикаменты у человека?
Если мы говорим сейчас о той спортсменке, которая сейчас в судьбе, которой я стараюсь участвовать, то, конечно же, это уже в взрослом возрасте, после того, как она прошла спортивный весь свой путь, процесс. Но это не только проблема, скажем, женщин этого возраста, это проблема больше даже, наверное, спортсменов, которые проходят через большой спорт и тяжело в последующем социально адаптируются. Конечно.
Наверное, та же проблема у военных, да, которые, так сказать, уходят со службы, да, в гражданскую жизнь, которая, ну, честно говоря, вот побыв в армии даже неделю, я могу сказать, что гражданская жизнь вызывает искреннее отвращение и неприятие вот этих всех, этой всей шляющейся шпаны, которые ходят как попало, в чем попало.
Метросексуалы,
да,
понимаешь?
Нет, даже просто обычные люди.
Вот Серега до сих пор подшивается.
Серьезно, недисциплинированность вот этой толпы, mm-hmm. она человека военного, который привык к порядку, да, но просто выводит из себя, и ты оказываешься в этом месиве, ну, вроде бы бесит просто.
Mm-hmm. Да, и, в принципе, это таких людей, которым нужно социально адаптироваться после горячих или точек, да, служивших где-то в армии, бывших в спорте, в большом спорте, потому что там, находясь, человек, по сути, выключается из общества, и им занимается государство всецело.
А можно вот такой вопрос? Вот о стадии алкоголизма мы, может быть, разберем и женского в частности. Но я просто хотела такой задать.
Ну, ты еще ногти красишь
да.
в салоне.
Смотрите, это алкоголизм ли, когда всю неделю женщина работает,
пьет.
И ребенком занимается, семьей, всем, и вдруг в пятницу, каждую пятницу явно нам, а потом, а понедельник как огурец.
Как огурец, да, но если при этом с пятницы по воскресенье.
Не, один день в пятницу.
Один день в пятницу, да? То есть на утро она не опохмеляется.
Нет, конечно.
Ну, скорее всего, это можно отнести к бытовому пьянству.
К
первой стадии алкоголизма мы это отнесем, если появятся некоторые психологические симптомы, как то опережение круга, если вы собираетесь в компании и раньше всех, да, до того, опережение круга.
Можно я запишу?
До первого тоста вдруг бутылка оказывается, да, початая в ваших руках.
Неужели тосты кто-то... Опережение круга — это алкоголизм.
Неужели кто-то еще тосты не запалил?
говорили, держитесь до первого.
Пьянство бытовое. Рит, то есть полоскать водкой утром в пятницу после того, как ты почистил зубы, рот не стоит.
Сергей Валерьевич, все-таки для обычного человека, да, который не является там профессиональным спортсменом, армейцем и так далее, да, ну, человеком, который ведет необычный для общего такого социального устройства образ жизни, значит, вот сильное потрясение, которым является развод, например, да, или измена мужа, да, или охлаждение мужа, или наоборот проблема. Вот женщина сегодня писала, говорит, у нас близость там раз в неделю, для меня это чрезмерно. Да, вот,
часто.
Слишком часто, да. Ну, какое-то потрясение.
Не успеваю восстановиться.
Вот алкоголизм, да, желание выпить. Женщина зачем это делает? Она уходит от проблем, от стресса?
Как один из вариантов, это попытка уйти от проблем. Попытка. Многие, практически все употребляющие алкоголь, говорят о том, что они снимают таким образом стресс. Это возможность раскрепоститься в каком-либо обществе. Это возможность снять какие-то психологические барьеры, которые, в принципе, было бы хорошо с психотерапевтом снимать. Но алкоголь на какое-то время может в такой ситуации являться как неким допингом, да, помогая, опять же, более свободно общаться в компании.
С вашей точки зрения, действительно стресс снимает алкоголь?
Но нет, потому что он не является лекарством, он просто дает кратковременное облегчение, как любое наркотическое средство с таким эйфоризирующим эффектом. А через время этот стресс только лишь усугубляется, накапливаются еще проблемы, связанные с употреблением алкоголя, даже если это употребление в пятницу вечер. Голова может болеть последующие два дня.
А страны Италия, Испания, Франция за обедом все выпивают, что же они стресс снимают? Есть же исторические особенности.
А вот это уже немного для другого, для других целей. Это использование правильным образом алкогольных напитков, потому что на самом деле наш организм вырабатывает до 10 мл спирта. Это примерно, значит, сколько у нас там получается, 30-40 грамм водки.
Стопочка?
Да, стопочка. Вот.
Сам по себе вырабатывает?
Сам по себе, да, 25 подсчитал, да, пока говорил. 25, значит, миллилитров водки. Соответственно, это где-то у нас 500 капель. Поэтому...
Нет, ты, главное, вот, когда будешь пить, слышишь, ты говоришь, я с другой целью употребляю. С другой
целью. Хотя бы себе. Переварить продукты.
Сергей Валерьевич, хорошо. Можно давайте стадии тогда разложим, чтобы люди узнали в своих женщинах, в своих женах, спутницах жизни ту стадию, в которой находится их женщина. Первое — это опережение круга, да?
Ну, первое — это бытовое пьянство. То есть это даже не стадия, это такая прелюдия алкоголизма, когда возникает ситуация, когда периодически раз в недельку или где-то в компании, в кругу друзей, по праздникам, идет употребление алкоголя, и потихонечку, предположим, это может перерастать и доза увеличиваться.
А обязательно ли она увеличивается?
Нет, не обязательно. Она может и уменьшаться, потому что человек, который сталкивается с алкогольной интоксикацией, предположим, как я в районе 19-20 лет для себя уже решил, что нет, стоп, дозу увеличивать нельзя, это опасно для здоровья, на следующий день болит голова. Весь организм разлажен, поэтому многие, наоборот, останавливаются, снижают дозу, становятся, в принципе, такими сознательными трезвенниками.
А дальше?
А в случае, если эта доза увеличивается, переходит человек к некому интоксикационному, значит, периодическому пьянству, когда каждое его употребление алкоголя заканчивается проблемами для организма. Головная боль, тошнота, рвот, недомогание, значит, ему приходится...
То есть, если голова болит, то уже проблема.
Это уже проблема, да. Ему приходится восстанавливаться после каждого такого употребления.
Вот, ребята, вспомните, как часто вам женщина отказывала, говоря, что у нее болит голова. Это стадия алкоголизма.
Да, доза в первой стадии, соответственно, начинает уже расти доза. То есть, появляется некая толерантность. Человек начинает больше переносить алкоголя, и при этом он начинает психологически хотеть его употреблять. На второй стадии алкоголизма возникает опохмеление. То есть вторая стадия, она связана с формированием, по сути, псевдозапоев. Это еще запои, которые продолжаются от пары дней, да, иногда нескольких дней, недели и двух.
Но это все еще псевдозапои.
А на третьей стадии человек переходит в истинный запой, употребляя алкоголь постоянно.
Без перерывов на
обед. То есть как бы его...
Без перерывов с некоторыми увеличениями по праздникам.
То есть его как бы нет, да, с нами.
Человека.
Нет, он при этом еще может быть и с нами.
Физическая оболочка.
Не могу представить себе такую женщину, вот которая в запое...
А вы тоже почитайте,
истинным, да?
Почитайте смс-ки, ребята. 5533 со словом «Маяк» смс-ки. В какой зависимости находится ваша женщина? После новостей вернемся. Дорогие друзья, женщину надо эксплуатировать и в хвост, и в, ой, и в хвост, и в гриву. Да, по-всякому. И вы должны хвостить. Знать, мы должны знать, как с ней обращаться. Не только с психологической точки зрения, но и с медицинской. Сегодня Сергей Нурисламов у нас в гостях. Психиатр-нарколог, психотерапевт, генеральный директор медицинского инновационного центра «Выбор». И сегодня мы говорим о вредных привычках, о зависимостях женщин. Друзья мои, номер 5533 со словом «Маяк». Мы хотим посмотреть географию и выборку зависимостей, от которых страдают ваши женщины. Сюда входит и мания шляться по магазинам, и выпивка, и курение. Да. И вот, Сергей Валерьевич...
В основном женщины русские пьют, судя по смс-сообщениям от наших слушателей. И огромное количество вопросов нашему гостю. Пожалуйста. Буквально несколько, чтобы завершить как раз тему алкоголизма. По пятницам с женой выпиваем по 4 бутылки пива, но ей постоянно хочется больше. Что делать? И, пожалуйста, следующее из Омской области. Покупаю бутылку пива. Жена требует налить ей бокал. Начинаю увеличивать дозу из-за этого. Кого нужно лечить? Омск. Меня или жену?
Отвечаем на вопрос.
Да.
Хорошо. Я думаю, что лечить в данной ситуации нужно обоих. То есть в данной ситуации желательно в семье сходить к психотерапевту семейному. Потому что, скорее всего, они замещают алкоголем какие-то другие общесемейные ценности. Потому что вот здесь уже точно вопрос возникает, а как часто они после этой возлияния занимаются сексом? И вообще, занимаются ли они им вообще, или заменили они процесс семейного...
Время препровождения.
Да, препровождения семейных будней, значит...
То есть, если алкоголизм бодрит и толкает их
друг к другу... Пиво никуда не толкает. Пиво толкает тебя только
к горшку.
Горшку, да.
Сергей Валерьевич, а можно ли заменить, например, игрой в го, в нарды, в эрудита, я не знаю, разгадывание кроссвордов?
Можно, но для начала надо будет отказаться от алкоголя, пройти сеансы определенной психотерапии, может быть, назначить препараты противоалкогольные для того, чтобы воздержание от алкоголя было значительным. Кодировать я пациентов не особо люблю и рекомендовать им, потому что это некие временные полумеры, как показывает уже многолетний опыт. Поэтому, если это семейный алкоголизм, то, конечно, здесь требуется психотерапия, еще раз психотерапия.
И правда ли такой вопрос от меня лично, что мозг и вообще организм от последствий выпивания освобождается только через 3 месяца такой трезвой жизни, тогда уже мозг становится таким чистым.
Это хорошо, если через 3 месяца. Можно добиться энцефалопатии алкогольной с определенным уже алкогольным юмором, с нарушениями.
Юмором,
да, то есть когда человек юморит только по поводу темы алкоголя.
Не-не-не.
Так.
Вот, по поводу, да, когда все столы, значит, прямо, но немного наклонены. Вот, и разные другие еще варианты юмора. Но я вам могу рассказать бы юмор наркологический, наркоманский. То есть определенные группы, которые страдают
как
тем или иным...
Как узнать наркомана по юмору?
По юмору? Рассказать ему наркоманский анекдот, посмотреть на реакцию.
А какая должна быть у наркомана?
Должна быть заинтересованная, понимающая.
Но не смеяться, да?
И он будет и смеяться, и при этом хлопать тебе по плечу и говорить, надо же, что ты тоже продвинут, прошарен, как говорят наркоманы по этой теме.
Прошарен.
Сергей Валерьевич, перейдем плавно к наркотическим средствам, но есть между курением и наркотиками такими серьезными, что называется, прослойка новомодных явлений. Да? Типа курительных смесей, да, я так понимаю, с которыми как бы у нас там, пытаются бороться.
Прослойка таких новомодных наркотиков сейчас очень большая, они постоянно появляются, все новые и новые, их называют иногда дизайнерскими наркотиками. Это, в принципе, да. Где поучиться на дизайнера?
Да.
Я так думаю,
что... Смесь Симачев.
Скорее всего, учиться нужно...
Славы Зайцева. Это таких, для олдеров уже, за 70.
Это просто махорка.
И кусок сахара, знаешь, в махорке. Чай курить.
И спайсы, да? Или как?
Спайсы, да, или курительные смеси.
Что это такое?
GVH их обычно еще называют, да, там они в интернете проходят под разными...
Кличками,
да, под разными аббревиатурами. Ой. Вот эти спайсы — это набор различных химических соединений, которые близки к каннабиоидам. Это ранее они были близки к каннабиоидам, теперь в них уже добавляют и стимуляторы, и более мощные галлюциногены, которые при курении создают определенные пары, да, которые можно вдыхать.
То есть грибы уже никто не ест?
Грибы уже едят мало, вот, и это тоже определенные грибники обычно не лечатся. И к наркологу не приходят.
Они умирают в полях.
Давайте передадим им привет.
С корзиной.
Они сейчас в лесах.
Сейчас нет, сейчас они, наверное, где-нибудь...
Не сезон?
Не сезон, да.
Как веселее это вам стало после такой темы, да? Хорошо, Сергей Валерьевич, про спайсы.
Про спайсы, да. Вот спайсы сейчас производятся как химические вещества в крупных... В странах неподалеку от России, в первую очередь они идут из Китая. Меня больше, конечно, волнует интересная тема, а кто за этим стоит и кто их сюда привозит. Понятно, что в Китае они закупаются по очень бросовым ценам, а при условии, что доза и толерантность к ним растет, сейчас уже у пациентов, и у пациентов при отказе от спайсов уже возникают симптомы, похожие на ломки и очень тяжелые депрессии, и они уже в день могут тратить до 4 и 6 тысяч рублей
на спайсы,
да, то понятно, что кто-то очень здорово на этом наваривается. Вот пытаюсь выяснить, кто, чтобы хотя бы, может, в долю взяли бы.
Так это признано наркотиком или нет?
Вот почему?
Вот это, то есть это реально наркотическое средство?
Это реально и очень сильные наркотические средства, это различные нафталаны, бензолы, которые разным образом замещены, и из них, соответственно, получают химические соединения, чем-то напоминающие каннабиоиды. К ним сейчас еще добавляют МДМА, так называемые, или мефедроны. Это вещества, которые стимулируют. Они ранее проходили у нас как соли для ванн. То есть, да. Но эти соли для ванн нюхаются некоторыми особо одаренными личностями, которые подпадают под мое, значит, внимание. Они еще и вводятся внутривенно.
Господи.
Все это еще совмещается с сексуальными перверзиями, с нарушениями в этой области. То есть и тогда лечить становится все тяжелее и тяжелее.
Кстати, если так коротко, Сергей Валерьевич, а каким перверсиям приводит употребление наркотиков? Вот, например, был обычный нормальный человек, да, ну, грубо говоря, стандартный. На что наркомана начинает тянуть? Может быть, узнать, вот женщина в семье вдруг начала требовать каких-то новых утех каких-то, да, необычных. Необычных.
С этим я сталкивался еще в самом начале своей наркологической карьеры, когда
употребляли
с пациентами. Не я лично, не с перверзиями под дозой наркотика.
Ответь на вопрос.
А с пациентами, да, которые употребляли винт, эфедроны, принимали его внутрь вместе с колой для каких-то определенных сексуальных игр, щорги и так далее.
Но они не могут остановиться. Знал я таких людей, которые
винтились. Да, и они не могут остановиться.
Это
женщин касается. И особенно женщин касается, потому что именно женщины в такой ситуации требуются все больше и больше. А так как одним половым партнером уже ограничиться невозможно, физиология мужчин не подразумевает даже под винтом участие в такой оргии долго и длительно, то, соответственно, появляются все новые партнеры. У меня был винтовой наркоман, который приводил в свою семью и пытался жене еще и молодого человека еще одного сосваться. То есть появляются такие групповые оргии. Это все очень сложно, потому что они пытаются начинать лечиться, но так как это связано с более глубокими сексуальными потребностями, это лечение зачастую оказывается приостанавливаемым ими. Они отказываются от его продолжения.
А что касается тех же курительных смесей, это универсально и для мужчин, и мужчин, и женщин зацепила эта история сегодня?
В большей степени это зацепило мужчин, потому что женщины меньше курят каннабиоиды. Я это связываю с тем, что каннабиоиды могут вызывать выраженные страхи, а женщины склонны к паническим атакам. Видел однажды одну девушку, которая на фоне курительных смесей получила паническую атаку. Лечить было очень тяжело. Женщины, вот как называют, загон, да, когда начинается такой вот загон, когда человек, покурив мощные гидропоники, сидит под столом где-нибудь в Голландии или под кроватью дня два, оттуда не выходит.
То есть в Голландии, да?
В Голландии. Может, не только в Голландии, но и в России.
Сидит под столом.
Сидит под столом, да, потому что все пугает. Это возникает как некий чужие. Страх, ужас. И при этом вот чужих. Эти состояния панические, они еще могут у пациентов и фиксироваться.
Да.
Ой, кошмар.
Да.
Спрашивают о кальяне. Вопросы задают.
Насколько, во-первых...
Поговорили вот о курительных смесях, да, теперь кальян. Тоже новомодная история в нашей
стране.
Если
женщина тянет к себе шнур.
Смотря что курить в кальяне. Можно курить просто какие-то ароматические смолы, ароматические добавки.
Но в целом это же вреднее, чем сигареты, да?
Наверное, менее, если пропускается...
Через воду.
Через воду, да. То есть это же курение табака каким-то образом, да, пропущенным через воду, через молоко, соответственно.
Это как влияет-то на людей? Вот эти когда яблоки, это все ароматизированное.
Ну, во всяком случае, зависимых от кальяна у меня не было. Другой вопрос, что... вот
что курить в кальяне?
Да, в зависимости от того, что курить в кальяне, да, и не будет ли этот кальян делать из пластиковых бутылок.
Ну, это такой
Я его как-то переназвал по-другому, да, поэтому сейчас я уже не помню, он бульбулятор или бутылятор, значит. Нет,
бульбулятор называют.
Бульбулятор.
Да, да, Сергей Валерьевич, спасибо вам, что вы так откровенно с нами говорите. Вот, и тогда к сигаретам перейдем все-таки. Женщин, курящих очень много, да? А зачем женщина курит? Вот можете объяснить некурящему человеку мне, да, чтобы понять, что для женщины вот эта сигаретка, особенно мерзкая, тоненькая, цветная какая-нибудь, вот эта, типа люкс сигарета, люкс.
Женская сигарета.
Обязательно с ментолом, да, как считается, с ментолом еще и вреднее, да. Но на самом деле количество женщин, которые курят в России, по отношению к мужчинам неуклонно растет соотношение.
Сегодня вот примерно как распределяется?
Ну, если раньше 1/3 женщин к 2/3, то сейчас, наверное, процентов уже 45 женщин, 55 мужчин. Вот. Почему? Потому что, ну, я не понимаю, с чем это связано. Может быть, из-за того, что мужчины
женщину сейчас даже манит вот этот блевотный запах изо рта у нее.
Ну, во-первых, запах-то курильщик от себя не чувствует, да, он не испытывает это, да. А другой вопрос, что почему начинают женщины, да, в достаточно молодом возрасте курить, да, и портя себе, в первую очередь, подсаживая себе яичники, да, то есть разрушая себе структуру кожи, нарушая, опять же, липидные там обмены.
Курильщицу сразу видно по цвету лица, да, вот лет в 30-35?
Да, да. Однажды я так пошутил, что, в принципе, можно по цвету лица женщины определить количество ее половых партнеров и срок курения.
Первая была шутка или тоже?
Первая
можно...
тоже не совсем шутка, потому что на самом деле...
Ну, Ритка совсем у нас молодая.
Сталкиваясь с большим количеством, мы так или иначе подхватываем различные инфекции. И вот чем больше вот этих инфекций, да, персистирующих различных вирусов, а именно штаммов вирусов, тем больше организм и иммунитет заточен на борьбу с ними.
То есть женщины с особенно густой штукатуркой — это вот опытные и табакистки.
Наподобие.
Да-да. Так вот, зачем они начинают курить? Вот это стадный инстинкт. Гурченко, вы же говорите, все-таки женщина не стадная, такое животное.
Не совсем стадная. Она будет, скорее всего, курить не в компании, а попробует сама. Может быть, с одной из своих близких подруг. Вот. Но это попытка себя позиционировать в обществе более эмансипированной. Взрослый. Более взрослый, да, самостоятельный, самодостаточный.
Есть ли какая-то
агрессивный, вот, ассертивный, то есть здесь терминов можем много.
Как найти. Доктор, вы можете посоветовать, вот именно в подростковом же возрасте начинается, да, это в школе, чем можно заменить, вернее, чем можно другим способом каким дать женщине возможность себя почувствовать более взрослой, без сигареты? Вот,
семечек.
Ну, только грибами, конечно.
Нет, ну серьезно, как помочь ей не курить?
Спорт, психотерапии, психологические беседы, просто игры с детьми, какие-то совместные с семьями игры, спортивные развлечения, там, когда у нас раньше...
Но не те игры под винтом, как мы говорили.
Не те игры, да, другие игрушки, да, и...
Я не курю.
И все такое, да.
Друзья мои, сегодня Сергей Нурисламов у нас в гостях, психотерапевт и психиатр-нарколог. Да. Друзья мои, сегодня не самый простой, легкий разговор у нас именно в силу серьезности темы, которая, конечно, со стороны звучит, может быть, легко. Зависимости женщины. Действительно, на первом месте, может быть, приходит на ум желание тратить бабки. Извините за тавтологию, желательно чужие.
На шмотки.
Вот, да, желание шляться по магазинам. Но, оказывается, это не самое страшное, потому что алкоголизм, да, табакизм, наркотики и смеси, все это захватывает женщин, причем табак достаточно сильно, 55 на 45 примерно соотношение мужчин и женщин среди табакистов уже сегодня, и вот это по словам нашего гостя, Сергей Нур Исламов, психиатр-нарколог, психотерапевт, генеральный директор медицинского инновационного центра «Выбор». Сергей Валерьевич, и вот как вы относитесь к электронным так называемым сигаретам? Причем я помню, однажды у метро у нашей, у Савеловской, значит, стоял человек, ну, человек ходячая реклама, спереди, сзади у него баннер, да, и там написано: «Поможем бросить курить с электронной сигаретой». Uh-huh. Реально, такая замануха. И дальше номер павильона, где продаются эти штуки.
На моем опыте я не видел тех, кто бросил курить с электронной сигаретой. На какое-то время обычно курильщики переходят на электронную сигарету. Она позволяет в связи с тем, что разрешается ее использовать в самолете, где-то в ресторанах, в общественных местах, на самом деле увеличить количество никотина еще и больше. Таким образом, это не попытка бросить, а попытка сделать...
Приспособиться под законы.
Приспособиться под законы, сделать социально приемлемым никотин, что я употребляю его для себя, никому не мешая.
Мы же, кстати говоря, сейчас вот переживаем период, когда летом, да, вступит часть закона с табаком, и следующим летом вторая его часть. А почему электронные сигареты не вошли в этот список? Именно в силу безвредности для окружающих.
В силу безвредности для окружающих, потому что они не дымят, потому что они, скажем, нагреваются, по-моему, при насасывании вот этих паров, да, которые
работают с никотином. Сколько паров ты
насасывал? Я не особенно глубоко разбирался в их устройстве, да.
Нет, жидкий никотин, хорошо, который, я так понимаю, в качестве... Вот,
он,
знаешь,
самый полезный.
Господи, для детей.
Никотин для детей. ПП.
Ладно, в принципе, есть, да.
Ингалятор, по сути, это ингалятор, да, никотиновый, все.
Да, да. Сергей Валерьевич, можно ли говорить о том, что вот что слезть, ну, с табачной зависимости женщине сложнее, чем мужчине? Или одинаково они вот подвержены?
Одинаково. Мало того, если женщина что-то решит, то это будет, скорее всего, более долговечно, чем у мужчины. То есть мужчина, как ни странно, опять же, да, более подвержен различным адреналиновым ситуациям, то есть состояние стресса. Я часто знаю, многие закуривают опять. Употребив алкоголь, мужчина опять закуривает. Женщина может, поняв, что это нарушает ее красоту, нарушает ее структуру кожи, мешает ее, значит, каким-то фертильным функциям, появлению детей, она может отказаться в одночасье. Ну, правда, надо к этому созреть, подготовиться.
До скольки лет женщина вот внешне не замечает, что сигарета ее старит?
Это тоже очень индивидуально, да. Это индивидуально. Что,
некоторые могут держаться до сороконника?
Некоторые могут держаться, наверное, и дольше. Но
голос меняется, хриплый там.
Но здесь же не задача сравнить женщину без никотина с женщиной с никотином, да, а задача сравнить ту же самую женщину с ею же самой. А мы это не можем. Такой эксперимент невозможно поставить. Надо клонировать женщину.
Только если близнецы, да?
Да, близнецы.
А насколько сигарета затрудняет рождение нормального, здорового ребенка?
Значительно. То есть в достаточно большом количестве случаев она может вести к бесплодию. И есть понятие вообще психогенного бесплодия. В данной ситуации никотин, который спазмирует сосуды и нарушает в том числе и определенные процессы.
Иногда слышишь от женщины, что я бросаю курить, мол, там через год мы планируем завести ребенка. Сколько надо не курить, чтобы вот забеременеть здоровой? Или это нереально? А то маленький такой еще деталь. Тут как-то года три назад распространили информацию, якобы, что до 35 лет курение относительно безвредно для организма. То есть он самоочищается. А после 35 уже накапливается, поэтому курить нельзя. Вот все-таки про роды, да? Можно ли, например, за год до беременности взять, да и перестать курить и уже родить здоровенького?
Я считаю, что лучше вообще не курить, потому что при курении огромное количество различных веществ выделяется, их там около 2000.
Не только
многие
никотин.
Из которых являются канцерогенными, тератогенными. Значит, они могут вести к генетическим нарушениям рано или поздно. Поэтому с возрастом, если вы курили лет 20 или 30, это все накапливается. И если даже вы перестаете курить за год, это не означает, что это не увеличивает риск рождения ребенка с какой-либо патологией.
Женщинам, наверное, не очень приятно слушать, что мы все время обсуждаем их какие-то проблемы. Ну, и, а рождение ребенка все-таки дело совместное, да?
Совместное.
До сих пор, слава богу. И вопрос такой: а курение отца, насколько качество семени снижает? Вот, и можно ли.
Ну, почему так грубо, Сергей Валерьевич?
Семени. Давайте говорить, да. Вечные имена называют.
Да, также снижает. На самом деле. И
от отца в равной степени зависит.
И от отца в равной степени зависит, и идут нарушения также генетические и со стороны отца. Поэтому желательно, ну, в случае мужчины, у него сперматозоиды, они обмениваются полностью где-то за 3 месяца, за 90 дней. Поэтому, но с другой стороны, никотин, он может оставаться, да, или продукты горения табака, они могут оставаться в организме достаточно долго. Поэтому лучше
ну, если
отказаться от
подытожить мнение наших слушателей...
О том, ситуация,
в которой они оказываются, да. Большинство, конечно же, говорят о том, что их женщины либо пьют, либо курят. Я бы так сказал, 80% это мужчины, которые живут с пьющими женщинами.
Да ладно. Где-то
процентов, тех, кто испытывает зависимость. Да, где-то процентов 50 это мужчины, которые живут с женщинами, которые курят. Угу. Ну и все остальные живут в паре, где курят, пьют оба. Вот, соответственно, то есть страдают оба.
Брак трещит по швам из-за того, что женщина пьет?
В зависимости от того, как мужчина к этому относится.
Ну, если он разделяет это увлечение.
Пристрастие.
Увлечение. Да.
Хобби.
Да, да.
Прощает, соглашается.
Сергей Валерьевич, и, наконец, просто с вашей точки зрения, да, я понимаю, что вы не первый год в этой сфере трудитесь, а растет количество зависимых женщин от вот всей этой химии, там, алкоголя, наркотиков, табака? Год за годом.
Скорее всего, зависимость так или иначе, понятие, да, процента от общества, зависимых от тех или иных веществ, оно так или иначе стационарно. Да, и после того, как железный занавес Советского Союза обвалился со всеми запретами, которые были установлены для общества, общество стало искать разные пути саморасслабления. То есть, поэтому наркотики сейчас появились разнообразные. И, с другой стороны, я еще замечаю процесс прихода к наркотикам из тех семей, которые еще имели традиционное, да, может быть, да, российское, там, советское воспитание.
Да.
Подходит еще молодежь,
да,
к этому.
Сергей Нурисламов.
Постепенно, но увеличивается.
Сергей Нурисламов у нас был в гостях. Сергей Валерьевич, спасибо огромное. Спасибо. До свидания.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.